добрый. Ну, для меня он и добрый, и особенный, потому что я настолько удачлива и счастлива говорить с вами. И если позволите, я представлю вас тем, кто нас будет смотреть. Я уверена, что большинство из них будут люди, которые вас давно знают, уважают безмерно и любят, и слышали все ваши лекции. Но, без сомнения, будут такие люди, которые впервые вас услышат. Я сама была в их числе. Год назад и, может быть, чуть-чуть больше, когда совершенно неожиданно для себя я набрела в Ютьюбе в своих поисках, копаниях, поисках истины на вашей лекции. Я сегодня встречаюсь с удивительным человеком Александром Геннадьевичем Хакимовым. Вы философ, санскритолог, востоковед, художник, писатель. У вас есть книги, основанные на науке священных индийских писаний, веды. У вас, как у алмаза, как у драгоценного камня, множество сторон, которые отражают вас как личность. И я счастлива представить вас тем, кто, наверное, еще впервые встречается с вами. Я сама новичок, поэтому у меня, может быть, будет много вопросов. Может быть, для вас неинтересных или недостаточно глубоких. Но я уже счастлива осознанием тем того, что моя мама совершенно точно наконец-то посмотрит ваши лекции. Мой сын, старший сын, мой муж и мои друзья. Когда я нашла ваши лекции в Ютьюбе и просто запоем начала их слушать, смотреть, у меня было ощущение того, что в моей жизни я проснулась. Вдруг я ощутила, что все, что я знала раньше, оно было разрознено, и как будто все собралось в одну, наконец-то, цельную, ясную, логическую картинку. Я испытала такое счастье, радость, и начала отправлять ваши лекции всем своим друзьям, и маме, и моему сыну. Но почему-то никто так не реагировал. Для меня это было удивительно, что так глубоко никто не услышал, не увидел, не почувствовал. А вот скажите, пожалуйста, а кто интересуется этими знаниями? Кто приходит к вам? Кто чувствует, понимает философию вед?
Ведические знания, они объясняют или предмет изучения ведической культуры, это полное целое. Полное целое, значит, ну, буквально вот весь механизм жизни включается туда. Все ее аспекты, полное целое. Ом Пурнам так называется. Вот это представление о полном целом у людей, оно же разное. Отсюда интересы разные. Полное целое – это абсолютная истина. Но абсолютную истину трудно же вот представить. Как-то вот умозрительно только можно согласиться, что есть какая-то истина абсолютная, может быть. Или источник всего существует, ученые говорят, тоже, наверное, существует, раз есть причинно-следственная связь. Но обычно люди об этом не думают в жизни. Поэтому вряд ли кого-то заинтересует это практически. Вот с точки зрения зарабатывания денег, допустим, или житейского какого-то комфорта, семейного счастья. Вот в этой сфере как бы таких понятий не существует, как полное целое. Тут просто есть мой мир. Угу. Я живу в этом мире. Мне интересно развивать именно свой вот мир, который может быть ограничен, но это мой мир. Что за пределы моего мира, допустим, я, ну, беспокойство вызывает. Угу. Страх даже это вызывает, потому что выйти за пределы своего мира, это оставить свой мир, оставить придется, выйти куда-то, да, вот изучать, шагнуть путешествовать, в шагнуть куда-то, да, в неведомое пространство. И есть страх потерять то, что есть, допустим, у людей. Это можно понять все. И все же есть люди, которые в жизни достаточно разочарованы. Вот они как бы вот.
Я, скорее всего, была.
Ближе к этой черте, которой мне нечего терять, как говорится.
Да?
Они готовы вот так на риск пойти в жизнь, шагнуть куда-то в неизвестное, попытаться начать новую жизнь. Вот, скорее всего, ведическое знание вот для таких людей более доступно, так скажем.
у меня в какой-то момент в жизни вот просто открылся черный квадрат под ногами. Я не видела никакого смысла ни в чем. Я как будто потерялась. Мне нужно было ощутить целостным этот
почему,
мир.
Почему так?
Почему? Ну, наверное, есть тому причины и в нашем роде. Я везде искала ответ. Что же со мной такое происходит? Почему
это
я не такая?
Это было необъяснимое чувство.
Необъяснимое чувство, да. Разочарование. И как будто я что-то такое забыла, что-то такое очень важное не делаю. Что же это, я не знала. Ну, вот такой вопрос. Вы говорите, что веды – это скорее непрактичное знание, да, и привлечет людей, отчаявшихся. Наверное. Вот я в детстве, меня очень рано заинтересовал вопрос смерти. Так получилось, что мы жили рядом с кладбищем. Большое, старинное, красивое кладбище, такие черные вязы. Там сидели такие птицы мудрые на ветках, каркали громко. Автобус из школы нас привозил к нашей остановке, и потом все выходили, и нужно было обойти по периметру это кладбище и подниматься там наверх, по холму, к нашему дому. А я всегда рисковала пойти напрямик, и поэтому очень рано начала задуматься, что такое смерть? А вообще, зачем тогда рождаться, если надо умереть? А вообще, что такое жизнь? И как ее надо прожить тогда, если ты умрешь? И почему нельзя контролировать этот процесс? А умирать больно? А умирать страшно? И самый главный вопрос, а что там? Вот, и все это было безответно. Вот расскажите, пожалуйста, что веды говорят о важности смерти или отношения осознанного к ней. Я где-то прочитала, что на вопрос, что самое удивительное в мире, один индийский мудрец отвечал, самое удивительное в мире – это то, что каждую секунду миллионы людей умирают, а все остальные живут так, как будто с ними это не произойдет. То есть они неосознанно проживают время.
Не верят в собственную смерть. Это самое удивительное, да, в мире. И одна сторона вед непрактичная, поскольку это касается философии. Это как бы некоторая теория, да. Полное целое мы не можем практически увидеть, потрогать, как mm-hmm. это вот теоретически мы допускаем. Так же, как и Бога, можно теоретически допускать, ну, как веру, некую веру. Теоретическое такое, как бы желание, чтобы он был, может быть, вот, принятие этой концепции Бога. А другая сторона вед, она как раз практическая, которая ведет к этой вот непрактичной стороне, которая за пределами нашего понимания. То есть на самом деле она приводит к практическому, к практическим отношениям с абсолютной истиной, с Богом. Но это как бы вот в процесс должен человек пройти сначала, прежде чем именно обрести что-то конкретное в духовном плане. Не абстрактное в форме веры, а конкретное, скажем, понять свое предназначение конкретно. Кто я, кто такой Бог, каковы мои взаимоотношения с Ним, вечные. Вот все, человек достигает, да, вот этой практической стороны связи, uh-huh. йога. А до этого момента есть практически рекомендации, как прожить эту жизнь вот в нашем мире, вот в моем мире, да, uh-huh. вот мужчина, женщина, мать, муж, там жена, дочь, вот эти все роли мы играем, там профессиональные, другие. И что я должен делать, чтобы продвигаться вот к этим великим отношениям, возвышенным отношениям, к этому высшему духу, к высшей любви, к высшему смыслу, вот, достичь его практически. И вот эти рекомендации также есть в ведах. Также есть, например, прикладные науки, они интересны всем сейчас. Это, может быть, аюрведа, это, может быть, джотиш-шастра, астрология, как ее называют. Это умение понимать мысли, душу людей, также познать себя.
То есть веды содержат практические знания тоже,
знания
и рекомендации.
Содержат рекомендации, mm-hmm. как обрести знания глубокие, как углубить эти знания, как обрести способности сити, совершенства различного рода. Там множество дается как бы разветвление знания, но все они ведут к одной цели. Тогда это называется ведическое образование.
Угу.
Если цели выше нет, нельзя назвать, что это наука ведическая. Угу. Тогда мы не выходит за пределы ведической науки, она считается частью науки, угу. частью науки. Как, скажем, специализация какая-то. Человек может знать медицину, он совершенно не знает, скажем, астрономию. Можно не понимать при этом, где он живет, что это за мир, скажем. Угу. Знать историю, не знать географию, хорошо, ну и так далее. То есть как это специализация. Физическое знание, человек должен каждый знать полное целое, прежде чем приступить к деятельности. Понимать целиком жизнь, каков ее смысл и цель.
А цель?
Вот, цель обрести любовь к Богу, конечная цель. Если взять все религии мира, все физические писания и сделать вывод, то вывод такой, что высшего совершенства человек достигает тогда, когда именно обретает высшую любовь к Богу и установить с ним вечные отношения духовные.
Угу.
Но сначала нужно познать, что я вечная душа.
Потому что только это принесет счастье?
Да, только это знание принесет, перейдет к вечным отношениям.
Угу.
Если я это тело, то отношения временные, потому что тело временное. Но если я вечная душа, зачем мне временное тело?
Угу.
Зачем мне временные отношения? Так, они мне дороги. Но чем более они мне дороги, тем более болезненно переживать потерю. Ведь либо они уходят, либо я уйду. Мир-то временный. Если мы пытаемся осмыслить вот вечность души, мы начинаем задумываться, а каковы же мои вечные отношения? Кто я как вечное существо? Вот.
Кто мы как вечное существо?
Тот, кто переживает, тот, кто существует.
Угу.
Вот я есть, я существую. То есть уже я душа, я знаю. Но просто я не знаю, кто я как душа. Мне кажется, что я тело. Или я пол этого тела, или я возраст этого тела, или национальность этого тела, или я профессия этого тела. Вот я пытаюсь себя отождествлять с разными вещами, которые временны.
Угу.
Временны. То есть вот я ушел на пенсию, я больше, видите, не инженер.
Угу.
Бывший инженер. Все, прошло. Это отождествление пришло и ушло. А кто же я? Пенсионер-то тоже пройдет. Я ребенок, пройдет этот возраст. Кем бы я ни был в этом мире, это отождествление временное. А я, как бы носитель этих всех названий, я один и тот же. Я был ребенком, я был взрослым.
Я все это помню.
Я это все помню, я это делал. И кто же я в итоге? И кто я в начале, до этого? И кто в середине? Вот это нужно разобраться в себе.
Угу.
Кто носитель всех этих названий?
Угу.
Я. И я – это факт, что я существую. Нет, это не нужно доказывать, что душа есть. Я есть. Я есть сознание, я – это есть душа. Вот это вот энергия, самосознающая сила. Самосознающая сила. Есть мертвая материя, которая не имеет сознания, есть живая, вот эта душа, и ее объяснить нельзя материальным образом. Говорится в Гите, что тот, кто увидит душу, он скажет, не может быть.
Угу.
Чудо какое-то.
Тот, а можно увидит? Увидеть?
Да. И тот, кто услышит о душе, скажет то же самое. Не может быть. Это чудеса.
Угу.
Неважно, слышим мы или видим, до конца познать это невозможно, потому что это божественная энергия. Ее еще называют непостижимой, отчиньте. И я и есть являюсь этой самой частичкой, божественной частичкой, непостижимой,
духовной. Природой.
Да. И единственное определение души – это во взаимоотношениях. Например, как в этом мире тоже, как я себя представляю? По взаимоотношениям. Чей ты отец? Кто я еще? Как сказать? Или я выполняю какую-то работу? Я себя определяю через какие-то действия или отношения. И тогда, если мы хотим познать душу, тогда нужно духовную деятельность какую-то совершить. Духовные отношения какие-то с Богом.
И тогда, через них попытаться
и через них тогда познать... я смогу понять, кто я.
Да, себя.
Да. Именно, да. Именно вот в отношениях я начинаю понимать, кто я по отношению к Богу и уже по отношению ко всему миру. Это мое изначальное положение.
То есть рано или поздно любой человек начинает задумываться и искать ответ на вопрос, а кто я?
Кто я? Вот.
И постепенно он перебирает это все. Я помню себя, меня ничто не устраивало. Ни мое имя, мне казалось, оно вообще не отражает. Я всегда чувствовала, что что-то непостижимое, что-то гораздо более необъяснимое я есть. Особенно это на сцене происходит. Я по профессии актриса, и в театре, в кино, в момент какого-то взлета, высокого такого выброса энергии, когда ты играешь не сам, а тебя ведут, я всегда удивлялась, что я очень точно чувствую присутствие. Присутствие кого-то, кто через сердце, вот через совесть, вот через эту самую скрытую точку в сердце наблюдает, беседует, ведет, говорит, подсказывает. То есть получается, а как вы называете это в ведической философии?
Это интуиция.
Ну, нет, это что? Это душа или это параматма? Вот мне такой термин тоже знаком.
Да, в этом теле две души, вот индивидуальные, то есть каждый в своем теле расположен. Не нужно это доказывать, я есть в этом теле, да, и есть сверхдуша. Вот этот момент может быть сложный понять. Сверхдуша – Бог в сердце, говорится. И индивидуальная душа, она не помнит в этом теле другие тела.
Да.
Поскольку если мы тело какое-то оставляем, мы забываем.
То есть это милость такая. Если бы мы помнили все, что было связано с прошлыми телами, то, наверное, мы бы не могли продвигаться.
Было бы трудно ориентироваться.
Мы бы замерли просто.
Да, мы бы не знали, кто я, куда идти, каким родственникам, в какую жизнь возвращаться. Да? Но Параматма помнит все воплощения предыдущие. Наш как бы, вот, спутник нашей жизни, Бог, да, в сердце. Мы перевоплощаемся, рождаемся, умираем. Множество жизней, их может быть тысячи, миллионы в разных формах жизни. Мы их забываем, конечно же. Как забываем свое младенческое тело, допустим, или внутриутробный период, не можем вспомнить, конечно же. Но Параматма постоянно находится в ясном сознании. Она не меняет тела, как мы. Она одна и та же сопутствует как бы, этой живой душе. И мы перерождались во многих телах, и вот эта тонкая память внутренняя в Параматме остается в форме нашей интуиции. Я могу представить себя тигром, допустим, и вспомнить.
Да,
в этой игре, если я перевоплощусь, да, вот как актер, я могу вспомнить природу тигра. Это же делают монахи, вот Шаолинь. Стиль тигра, стиль обезьяны, они это как звучат? Они входят в это сознание этого живого существа и обретают те навыки, как бы, через эту медитацию, через перевоплощение. Так мы обрели опыт многих-многих жизней, и мы можем к нему, собственно, возвращаться. Например, если нужно обороняться, мы можем стать как тигр, те же самые свирепые качества проявить, как животное. Вот. И какой-то опыт мы еще не получили, допустим. Вот. И вот мы идем получать этот опыт, сейчас воплощаемся. Какой опыт? Либо мы возвращаемся к старым приемам, и тогда мы чувствуем, что жизнь какая-то неинтересная. Ну, все это как будто уже было. Вот кому-то нравится, кому-то нет. Вот кому-то нравится ходить на работу каждый день, кто-то думает, в депрессию впадает от одной мысли, что ходить на работу как? Потому что прошлый уже ходил на работу много раз, уже шел этим путем, уже прошел этот опыт. И в основном люди стремятся к свободе именно, по-разному ее понимая. И вот опыт жизни человеческой, он предписан писаниями, ведами, каким должен быть человек, чтобы обрести именно тот опыт, который не имеет. Нужно идти путем добродетели больше, чем я имею. Не зла большего, чем я имею, это возврат к животному, они имеют больше.
Тогда душа падает, деградирует.
Падает снова, обратно возвращается туда, да?
То есть наша задача постепенно продвигаться...
От добродетели к высшей добродетели. Вот это уже как бы новый опыт появляется. Потому что оттуда я уже не падаю вниз. Добродетель держит меня, если я ее не утрачу. Если я взращиваю злобные качества, я возвращаюсь в формы зверей. Снова как бы реинкарнирую. И должен отработать снова ту карму, те тела, что вернутся в тело человеческое. Но снова шанс.
Да.
Шанс вот служить, делать добро, познавать, мудрость, любовь. Вот этим путем идти. На этом пути нет потерь, нет скуки. Всегда радость, энтузиазм.
То есть получается, это тело, это дар Параматмы, вечной души. Мы же его не можем... до конца контролировать, да? Мы заснули, а сердце бьется, пищеварение работает, все процессы происходят сами по себе. То есть это в какой-то лекции вы говорили, это как отель, в котором душа заехала, когда-то ее попросят выехать. Получается, что мы не можем отождествлять себя, лучше этого не делать с этим телом, потому что потом будет другое. То есть когда мы переносим внимание на духовную природу, на нашу душу, то есть тогда главная задача – прожить эту драгоценную жизнь так, чтобы это было с пользой для души.
Да, да.
Делая, как мы уже выяснили, добрые дела, разумные, гуманные, мы возвышаемся. А скажите, пожалуйста, то есть цель нашего существования, вообще прихода в материальный мир, бесконечного прихода человеческой души, какая? Тут что нам нужно сделать? Учиться, получать опыт, найти дорогу куда?
Даже вот слово «учиться», может быть, и подходит иногда, а вот с этой точки зрения не очень подходит слово «учиться». Например, цель прихода в тюрьму. Там нет системы образования. Там просто среда жесткая такая, да? И там исправление подразумевается. Скорее, не обучение, а исправление. То есть такая насильственная среда. И также материальная природа, она, с одной стороны, может дать нам какое-то обучение, да? Знания какие-то вот материальные. Но с другой стороны, она как тюрьма навязывает нам страдания, вот рождение, смерть, болезни, то есть какие-то вещи, суровые законы вокруг нас. с другой стороны. То есть это как бы тюрьма вот с перспективой чему-то научиться, но на самом деле исправиться, чтобы научиться, чтобы исправить себя. Что же нужно исправить? Вот в чем моя вина, собственно говоря? Почему я попал в такое положение, если я душа? Зачем же мне эти вечные рождения и смерть, которые для меня зло, великое зло? Для моих родственников зло? Для моих чувств зло? Страдания? Тогда я должен задуматься, в чем моя вина, что я делаю не так? Почему я обретаю новые временные тела, если я вечная душа? Вот это исправление, то есть позиция какова. С какой позиции я прихожу в этот мир, с каким желанием? Веды говорят, два желания преследуют человека здесь. Два желания, причина страданий всех страданий, два только желания. Это желание господствовать и наслаждаться.
Угу.
Вот господствующий, наслаждающийся.
В разных видах.
В разных видах, в разных формах. Но это значит конкуренция.
Угу.
То есть если каждый господин, то они начнут соревноваться, начнут конкурировать за господство. Если мы все слуги, конкуренции нет.
Слуги чьи? Друг друга?
Слуги Всевышний? Бога, угу. Значит слуги друг друга. Если слуги Бога, значит вообще конституциональная позиция слуга.
Угу.
Слуга. Он не конфликтует, он служит. Господин, конечно, он будет выяснять. Проблема господства будет беспокоить. Так? Первенство, лидерство. И в этом мире мы видим вот как раз это беспокойство на этой почве. Вот это лидерство, империи создаются, разрушаются, войны, вот конфликты, за господство.
Соревнования, кто лучше.
Идея господствовать. И наслаждаться, то есть эгоизм. Прежде всего, я думаю о собственном счастье. Что бы я ни делал, семью бы создавал, на работу ли ходил, говорил о патриотизме или гуманизме. Я преследую, прежде всего, свои какие-то личные цели. Стать гуманным, стать известным, стать богатым, стать почитаемым в глазах других.
Ну да, то, что в окружающей среде, да, достойно подражания.
Да, вот эти две причины. Угу. Господствовать, наслаждаться. Это позиция материальная, она порождает вот эти все проблемы. А это позиция Бога, говорит Совета.
Угу.
Он один господствующий над всеми и единственный наслаждающийся. Как желудок наслаждающийся в теле, остальные получают энергию от него, от наслаждения желудка. Никто пищу не может переварить, кроме желудка.
Угу.
Также никто не может наслаждаться, кроме Бога по-настоящему. И Он и распределяет это, как солнце. Оно же излучает сияние, никто так не сияет, как солнце.
Угу.
И все получают вот эту энергию солнца. Вот подобным образом нужно осознать, что есть Бог, и я не должен стремиться занять Его место.
Угу.
Вот в этом мире мы пришли для этого исправления.
Я не должен занять Его место.
Занимать Его место.
Угу.
Пытаться это делать. Отвергать Его, допустим.
Для этого нужно поменять всю жизнь или можно делать то, что ты делал, но в чем разница? Как можно расти духовно, расти, наверное, развивая свои таланты, и при этом будет все равно побочный эффект. Ты будешь занимать другое положение в обществе. Как тут не ошибиться и остаться слугой?
Это хороший вопрос. У меня есть тело. Так. Но я изучаю, скажем, науку духовную. У меня есть ум, тело, чувства. И что я должен понять? Что это тело энергия Бога.
Угу.
Так, это часть материальной природы.
Энергия Бога. Материальная энергия.
Материальная энергия Бога. Или часть материальной природы. Я не независим. Я как квартиросъемщик в этом теле нахожусь временно, а потом сдам это все опять. Угу. В землю, в воду, все распадется. Так? Сейчас сформировано для...
А я – это духовная трансцендентная частица.
Да, да. Но я пользуюсь энергией Бога.
Угу.
Вот, вот в чем как бы вся суть. Я пользователь. Мне дается это.
Да.
Ум – тоже энергия Бога. Это не моя энергия. Я пользователь. Разум – тоже энергия Бога. То есть вселенская энергия, стихия, одна из стихий. Разум, ум, эго, ложная тоже стихия, земля, вода, огонь, воздух, эфир, тоже стихии. Это все в целом 8 элементов, это есть материальная природа. И тело из этих 8 элементов состоит. Это часть материальной природы.
Угу.
Теперь, если я осознаю, что это энергия Бога, как я должен использовать это тело, ум, разум и чувство?
Ну, наверное, с благодарностью.
Для служения Богу.
Да.
Это же его энергия.
Да.
Так?
Для служения.
Значит, я использую для служения.
Угу.
Вот это правильная позиция. Значит, для блага всего живого.
Вот тело – инструмент в его руках.
Вот.
То есть у Всевышнего получается наши руки, наши ноги, глаза, речь. И мы это все используем для того, чтобы сделать этот мир немного лучше.
Если мы используем их для Бога, тогда можно сказать, что это руки, глаза и ум Бога.
Угу.
Если мы их используем. Например, берем провод металлический, просто провод. Но если соединим с электричеством, бьет током.
Угу.
Если мы связаны с Богом, наш ум и тело, поступки, мысли, это тело приносится духовному же.
Угу.
Энергия духовная проходит через него. То есть мы слуги Бога, все. Мы от имени Бога можем действовать. Но если я действую по собственному усмотрению, в отрыве от энергии Бога, это просто провод.
Да.
Или усыхающая ветка оторванное дерево.
Угу.
Пока есть энергия, я живу, но она иссякает.
То есть каждый человек проводник в некотором смысле, да в прямом смысле энергии, да? Божественный или он вообще ничего не проводит? Такой,
или
закрытый.
Другую энергию, тогда он проводит другую энергию какую-то, не божественную.
А вот другие энергии, они божественные, они часть его? Ведь если он владелец и источник всех энергий, значит, все есть его экспансия и разрушительный эффект, и разрушительные силы, которые проводят это в мир, материальная энергия, это тоже часть его.
Для Бога все божественно.
Угу.
Если с божественной позиции взять, то любая энергия, в нашем понимании, плохая или хорошая, для него одинаковая.
Угу.
На него не влияет ни плохое, ни хорошее. Он трансцендентен, он духовен полностью, абсолютно независим ни от чего. Но мы должны быть осторожны в плане энергии, которые могут как забвение повлиять на нас. Есть энергия невежества, допустим.
Угу.
Для кого? Кто хочет забыть о Боге? Вот как только
а почему
мы забываем
душа
о Боге,
хочет забыть о Боге?
А вот
как это
господствовать,
происходит? Господствовать.
То есть подражает Богу.
Mm. То есть это наша природа. Мы хотим, мы часть Его, мы на Него похожи, и поэтому мы здесь думаем, о, сейчас я тут буду господствовать. Сейчас всем расскажу, куда сесть, куда встать.
Но именно занять Его место хотим.
Занять Его место.
Вот то, что как бы, ну...
Хорошо, а если вам нужно, вот вы, например, вы гуру, вы учитель, вы лидер, вы ведете, вы наместник Бога здесь, я так понимаю, вы занимаете место руководителя. Ну, так получилось, вам пришлось занять это место. Как на нем жить, действовать правильно?
Очень просто. Духовный учитель не должен думать, что он наместник Бога. Это
угу.
первое. Он должен думать, что он слуга своего духовного учителя.
Слуга духовного учителя.
Он даже не должен думать, что он Богу служит. Это слишком высокое. Он служит uh-huh. своему духовному учителю.
Uh-huh.
А вот мой духовный учитель служит своему духовному учителю. А тот своему. Вот эта парампора, преемственность,
uh-huh.
заканчивается Богом.
Да.
От него это идет. От Бога.
А
это
Бог,
духовная преемственность.
А Бог спустился на землю и поведал эти знания. И поэтому учителя потом... передают своим ученикам.
Яда, хи тармасия гланир пават барата, абьютанама тармасия тадатманам триджамьягам. Вы говорите, что время от времени кто-то приходит, чтобы восстановить угу. духовные знания.
То есть он приходит в какой-то...
Либо сам, либо
человеческий
пророк.
Пророк
может прийти, либо аватар может спуститься, сам может прийти. Это описано тоже. Есть такие примеры.
То есть он принимает вот эту микроскопическую человеческую форму, да?
Да. Да,
и приходят.
Да,
ну, современному
человеку
довольно сложно представить эту концепцию. Мне нет. Я интуитивно, прям абсолютно с вами согласна. Я вижу с детства, как-то мне вот это повезло, я вижу природу невидимую каждого человека, энергию считываю, канал, что он проводит. Поэтому согласна с вами абсолютно. А вот еще интересный вопрос. А что есть природа души? Вот разъясните, пожалуйста. Вы в какой-то лекции тоже говорили, что природа души – это счастье, знание и вечность. Вот как это?
Как это объяснить?
Ну, как это понять?
Как это понять?
Да, может быть, у вас есть какие-то...
Это даже не требует понимания.
Доходчивый пример.
Потому что это факт. Каждый хочет эти три вещи.
То есть на самом деле, когда нам кажется, я хочу иметь надежный теплый дом, счастливую семью, много денег, то есть просто мы хотим счастья, вечности и знаний.
Да, да.
Только, и через этот
только
опыт пытаемся...
по-разному понимаем это.
Ага, и пытаемся по крупицам намыть это золото, счастье, вечности и знаний.
Человеку кажется, что если есть хорошая медицина, медицинские препараты, он будет жить вечно. Для вечности старается.
Да.
Продлить себе жизнь хочет. Человеку кажется, что если он у кого-то украдет деньги, станет счастливее. Он делает для счастья же, для своего. Mm-hmm. Это тоже потребность счастья. Но он просто не знает, как это сделать. Извращенные знания mm-hmm. человека, эгоистические знания. Лишь когда освобождается от эгоизма человека, от своего, от чувства собственности, от кармы, тогда он, естественно, осознает себя как вечное существо, полное знания и счастья.
Mm-hmm.
Именно осознает. А пока мы
осознает.
Знаем, осознает. А пока мы осознаем, что мы хотим этого. Я не могу сказать, что я вечный, или уже все знаю, или абсолютно счастлив, но я хочу, пока такое, пока не очищен. Uh-huh. Я хочу этого. Когда очищен, я имею это. Я и есть это.
Uh-huh.
Вот, то есть как, вот, например, золото неочищенное напоминает просто какой-то камень, чуть-чуть с блестками.
Uh-huh.
Но если очистить, мы видим золото. То есть вопрос очищения. Даже как вода, мы говорим, грязная вода, но это неправильно сказать, потому что вода не может быть грязная, грязь – это не вода. Это примесь к воде. Также есть примеси к нашему существованию, к душе, материальные примеси. Эгоистические, жадность, там, зависть есть, есть раздражение, есть какие-то пороки, недостатки. Это все как покрытие вот этой чистой души или примесь грязи к воде. И мы видим мутная вода. Но вода, она не мутная, вода всегда чистая.
То есть в результате многочисленных перерождений душа должна поступательно подниматься вверх и прийти к осознанию себя вечностью, частью Бога, знанием, то есть открывается возможность интуитивно знать все, да, чувствовать все связи причинно-следственные и счастье.
Сама душа, она знает только себя. Все остальное значит знает через Бога.
Угу. Параматма ей, да.
Потому что если знание не от Бога, оно это уже невежество. Это что-то другое.
Угу.
Важен источник знания. Вот это самое важное. Мы должны найти правильный источник знания. Мы учимся у Бога, говорится. Не у кого-то еще. И те учителя, которые повторяют послание Бога, они признаются учителями, угу. авторитетными. Если учитель излагает свое мнение, это уже не является авторитетным, хотя может быть интересным и разумным для человека. Но это уже не божественное знание. Это уже не духовный учитель. Это просто умный человек, может быть, скажем. Или ученый человек. Но духовный учитель, он именно должен слова Бога передавать.
Угу.
И чтобы так передать, с такой духовной силой, чтобы они жили в сердце. Вот это квалификация.
От сердца к сердцу.
Как Иисус, что нового сказал? Ничего, он повторил то же самое. Угу. Предсвященники говорили, что этот проповедник нового ничего нового не говорит. Но так, говорит так, что его приходится слушать тысячи и тысячи людей. Когда же мы говорим те же самые вещи, нас мало кто слушает.
В чем разница?
В чем разница? Они вот пытались понять, в чем разница. Но разница в том, что он от имени Бога говорил, а другие говорят от себя.
Угу.
Те же самые вещи. Это уже отклонение. Уже нечистота.
То есть вы должны получить непременно от своего учителя посвящение, передавать знания.
Угу. Вот посмотрите, в чем разница, допустим. Я могу же эти знания получить из книг. Те же самые,
да.
Что тебя слушает духовный учитель. Он просто объясняет, что написано в книгах.
Угу.
Ничего нового не добавляет. Я мог бы прочитать книги, сказать, что я знаю. Почему нужно получить в форме наставления это?
Догадываюсь, потому что даже в театральном институте можно прочесть Станиславского «Моя жизнь» или там все его руководства, да или танго учиться по книге. Но когда от учителя это происходит на совсем другом уровне.
Да, что это за уровень? Смотрите. В форме наставления, говорится.
Угу.
Не в форме того, что я понял сам.
А то, что я...
А меня наставили.
Угу. Я просто должен
смирение.
В цепочке передать.
Смирение. Здесь смирение. Добавляется смирение. Когда самостоятельно себя образовываю, растет мнение учености, собственно. Я же это постиг, я
да,
же прочитал,
я
же
запомнил.
Но когда мне идут наставления от того, что я даже знаю,
угу.
вот это вот нужно принять, научиться. Угу. Я знаю, что нужно быть, например, добрым. И когда мне говорят, нужно быть добрее, мне трудно это принять.
Угу.
Видите, вот в чем проблема.
Нет смирения.
Знание не входит, оказывается. Гордость у меня вместо знания. Я знаю о доброте, но не принимаю, когда мне говорят об этом. Видите, какая вещь? Значит, знание. Где же знание? Иллюзорное знание. Кажется, что я знаю. А на деле я не знаю. Мне неприятно слушать такие наставления в свой адрес. Значит, я не знаю. Значит, я против. Вот что происходит.
Угу.
Поэтому гуру необходим. Гуру будет давать в форме наставлений, а он получает знания также в форме наставления от своего гуру.
Uh-huh.
И первый наставляющий гуру, ади-гуру, изначальный гуру всех живых существ – это Бог. Он дает наставления «не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги» и прочее, много заповедей в разных традициях.
Uh-huh.
Но свыше это как приказ идет. Не как мое мнение или общественное мнение, как приказ. В этом разница. Я должен быть подчиниться этой высшей силе. Тогда знание начинает перетекать сверху вниз. Если я ниже себя ставлю, я получаю. Если выше, я не могу получить ничего.
Понятно.
Вода стекает вниз. Должен ладони снизу подставить. Вот.
А как быть внизу без подобострастия, без уничижения? Истинно. Можно ведь согнуться на колени, а внутри сердца может быть что угодно.
Это человек хочет быть.
Искренность, да? Или что это должно быть?
Перед любовью человек ставит себя ниже всегда.
Угу.
Слуга любви, да, автоматически происходит.
То есть истинный гуру – это энергия любви.
Энергия любви.
Духовной любви.
Любви, сострадания, смирения также, глубины знания, милости, доброты, прощения. Вот эти качества гуру должен иметь. Тогда ученик занимает позицию ниже и счастлив. Как ребенок. На руках матери он счастлив. Это положение ниже, он зависим. Но мать защищает его, она полна любви, сострадания, прощения, всех этих энергий. Как бы мать – это энергия Бога в данном случае. Это гуру, естественный учитель. Любая мать – это уже учитель по определению.
Недавно видела сериал про такого духовного учителя Ошо. И как же страшно. Все там заканчивается. Куда он завел своих учеников? Любовью, состраданием. Наверное, он хотел им искренне помочь. И все ему верили. А как же нужно искать духовного учителя? Вот как вы, расскажите, пожалуйста, как вы встретились со своим учителем и почему вы почувствовали, что именно он?
Есть люди, которые имеют личную любовь и сострадание к людям. Ну, как бы альтруисты есть такие люди. Великие личности. Есть такие учителя. Но недостаток этого учения альтруистического в том, что эти люди дают свою любовь, свое сострадание, которое все равно ограничено. Если даже великий человек, очень богатый, все равно мои богатства иссякнут рано или поздно. Если не пополняются. Но задача учителя не давать своей любовь и сострадание, а
оттуда
передавать.
Проводить.
Вот это знание. Это тоже помощь, что я могу личные свои деньги кому-то дать, помочь, это хорошо. Временная помощь. Но лучше, если я дам ему образование.
Потому что это неиссякаемый источник.
Разум, личную энергию, что была. Да, это неиссякаемый источник. И он станет самостоятельным человеком. Он больше не будет ничего в принципе никогда. Вот, поэтому, когда такие учителя, добрые, великие учителя, скажем, но от своего имени действующие заканчивают свою проповедь, обычно иссякает движение, слабевает движение, потому что источник ушел. Но когда учитель из гуру Парампары передает знания, и он уходит, источник остается, Бог остается. Движение не иссякает.
Потому что он передает именно связь с высшими силами.
Связывает с Богом ученика.
С Всевышним, с
не
Богом.
Со своим состраданием и любовью, а с Богом. Он как почтальон, он ничего не дает своего.
Он не к себе привязывает, а...
Конверт и передает конверт, все.
К Богу.
Да, да. От Бога передает человеку непосредственно. Он такой вот как проводник, почтальон. Это его роль, служение его. Если он от себя говорит те же самые знания, перейдет к обману. То же самое будет звучать. Вот я могу сказать две фразы. Что из них, какая из них правильная? Я могу сказать, Бог говорит то-то, то-то и то-то. Теперь послушайте, что я скажу. Или я скажу, Бог говорит то-то и то-то, послушайте, что Он говорит. Что за дух правильный?
Послушайте.
Вот видите. Одно и то же. Но если от имени Бога правильно, от моего имени уже неправильно. Потому что люди будут же мне поклоняться, а не Богу.
Да. Поделюсь с вами тоже опытом в этом смысле. Мне приходилось играть сложнейшие роли. Всегда обычно мне доверяли какие-то главные, лидирующие. И один на сцене, очень страшно, вообще страх сцены, второй на месте после страха смерти. То есть ты выходишь и умираешь, там, как и говорил Станиславский, полностью умри, отдай. Нужно родиться в сердце зрителей, зародить в них что-то очень важное и что-то, что сделает их лучше, заставит их задуматься. Или через смех высмеять свои какие-то недостатки и всего общества, или через слезы очиститься от невежества каких-то. ну, от грязи, наносного. Так вот, я на своем жизненном опыте поняла, что гораздо правильнее и защищеннее, и точнее действовать как инструмент. Просто попросить искренне от всего сердца. И милость всегда с тобой. И тогда любые горы можно одолеть, и любые проблемы решаются, и может быть бесконечная какая-то энергия и сила, и усталость не приходит только потому, что ты говоришь: я сам вот не могу, но ты можешь, я тебе абсолютно вверяюсь. Так было не всегда. В какой-то момент я задумалась о разнице, что такое вера в Бога и что такое доверие. Хорошая тема, давайте об этом поговорим. Потому что я поняла, что когда-то это было умозрительно, но когда я сказала: вот как бы ни случилось, вот доверяю, значит, так нужно.
Вера – это направленность как бы моего сознания и моей души. То есть каждый верит во что-то возвышенное, это вера называется. Стремление вверх. Это желание чего-то лучшего. Это так, стремление веры. И когда человек верит, что в жизни будет лучше, у него есть запас терпения и счастья. А когда вера иссякает, это суицидальное настроение. Он хочет прекратить вообще жизнь. То есть от веры мы зависим напрямую. Это веронаправленность. А вот доверие указывает уже на личные отношения. Что у меня уже есть опыт, поэтому я доверяю. Я уже не просто верю, а уже знаю что-то. И вот тут сочетание двух вещей: веры и знания.
Знания.
Да. Вера увеличивает знание. Знание углубляет веру. И они вот постоянно друг другу помогают идти вверх. Вот. А вот сочетание веры и знания — тогда полноценная духовная жизнь. Они друг друга как бы вдохновляют. Знание — веру, вера — знание.
То есть нам с вами повезло. Мы прикоснулись к знаниям, и они отозвались в сердце. И
вера углубляется, вера, да. Углубляется. И счастье углубляется, совершенно верно.
А как же быть с теми миллионами существ, которым мы чувствуем огромное сострадание, а у них нет возможности прикоснуться к знаниям? Что так и всплеснув руками, оставить их на волю Всевышнего? Ну, я просто много путешествую. Я работала волонтером, например, в детском доме. И видя судьбы несчастных детей, невозможно остаться равнодушным. И вообще, даже в нашем цивилизованном, казалось бы, европейском мире так много несправедливости, жестокости, что вот на что опереться, имея знания, имея веру. То есть смиряйся перед волей Бога, оставь Ему разобраться в том, что тебе не по плечу, не вставай на Его место, не думай, что ты Бог и можешь спасти весь мир.
Есть люди, которые выбрали путь зла и насилия, ну, обмана, воровства, не знаю, там, чего угодно.
Им нужен этот опыт.
Они идут этим путем, и они обычно не вызывают сострадания, потому что это их выбор, они этого хотят. Они заняли твердую позицию, они могут быть злобными, агрессивными людьми, с ними вообще не хочется даже общаться близко. И есть люди, которые тоже совершили все эти плохие вещи, но от своего сердца хотят освободиться от этих грехов и вернуться к нормальной жизни. Собственно, когда человек несет духовные знания, он вмешивается в волю Бога. Он приносит беспокойство обществу.
Беспокойство.
Как говорил Иисус, что отец против сына, сын против отца пойдет. Вот если распространять это учение духовное. Или когда любой пророк проповедовал, пророк Мухаммед проповедовал, он сказал, что рабов и господ больше нет, потому что все слуги Бога. Это тоже вызвало протесты. То есть такие реакции. Потому что мы вмешиваемся уже в традиции человеческие.
Корректируем.
Пусть там что-то плохо, люди говорят, но это традиция, которую следовали наши деды, мы так живем, такова жизнь, то есть не надо вмешиваться, потому что потеряем то, что есть. Вот так они рассуждают. И тем не менее пророки вмешиваются вот в эту вещь. А в Гите говорится, что мудрый человек не станет вмешиваться в дела людей и напрасно их беспокоить, потому что их сильно беспокоят вот эти вот послания, непонятные вещи. Да? Они не поймут, о чем он говорит. И тем не менее учителя говорят, что преданные Бога, люди, Богу, святые пророки, они добрее самого Бога, поэтому все-таки вмешиваются. Mm-hmm. Что они знают, что за всем этим Бог ждет, хочет, чтобы эти mm-hmm. люди вернулись к Нему.
То есть они Его инструмент.
Идут на риск. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что все уже устроено. И Богом позволено это делать, собственно говоря. Делать то, что мы хотим. Переделывать мир, как мы хотим, пожалуйста. И познать страдания, и горечь, и научиться чему-то, жизнь за жизнью. Но когда пришел Иисус Христос, зачем Он понял такую революцию? Ведь Он, смотрите, говорил вещи непонятные людям. А потому что Он был добрее Бога, говорится еще. Понимал Его тайную волю, что Он на самом деле желает, чтобы живое существо вернулось к Нему. И тогда такие пророки, они просят дозволения Бога прийти и взять на себя миссию, пойти на крест ради кого-то. Угу. Да, что люди не поймут, они будут агрессивны, они меня уничтожат, но зато к тебе лицом обратятся много людей. Позволь, я эту жертву совершу, что я умру один человек, а сколько людей спасется. Угу. Вот такие преданные
существа. То есть все равно проповедуем, все равно несете знания, и сострадая, и если сердце за кого-то болит, но они не желают одуматься, проснуться, это их выбор. И мы с уважением относимся к их выбору.
Да, тут мы не должны беспокоиться. То есть у каждого свой эволюционный путь, это нормально, потому что все под контролем Бога, не под моим контролем, mm-hmm. под контролем Бога. И есть люди, которые жаждут сейчас этих знаний, вот эти люди сейчас. Mm-hmm.
А вы встречались с ненавистью в ваш адрес только потому, что ну, там, вы иногда бываете не так одеты, потому что вы представитель такой духовной и культурной, и религиозной традиции, сознания Кришны. Ну вот, например, я у себя на Инстаграме выложила ваше фото с юбилея, где я оказалась случайно или ничего не случайно с моими друзьями. И я поделилась с теми, кто там подписан на мой аккаунт, о том, что я была в Индии, и какая замечательная традиция осыпать лепестками роз уважаемого человека, не букет ему колючий в целлофане, а вот так, с уважением, обязательно не в голову, а под ноги. И получаю удивительные комментарии, от которых я просто начала вот так дрожать, все вибрировало. От того, как быстро написанное слово, даже не сказанное, но передало энергию ненависти, зависти, страха, что ли, не знаю. Я даже не удержалась и, признаюсь, заблокировала этого человека, хотя на моем аккаунте редко бывают какие-то такие конфликты, и если бывают неприятные люди, я стараюсь развивать терпимость, сострадание, и все равно с ними вступаю в беседу, и чудесным образом все трансформируется. А тут о вашей жизни бывало такое прямое противостояние, как вы?
Конечно, конечно. Есть подобные вещи, опыт.
Но как вы к этому относитесь?
Четыре правила существуют. Вот в моей жизни и в жизни проповедников других тоже четыре правила эти помогают. Нужно любить Бога. Это первое правило. Другое
потому
правило.
Потому что тогда ты держишься как бы за его руку.
Да,
и тебе не
любовь.
Так.
Да, защита. Защиту Бога. Это любить Бога необходимо при всех обстоятельствах. Другое правило. Помогать людям невинным, сострадать им. Невинный человек, он просто не имеет знаний. Угу. Поэтому подражает вот обычной жизни, там, греховной, не греховной, еще не знает ничего. И он живет как греховный человек, но сам несчастлив от этого. Угу. Ищет выхода. И вот этим людям нужно помогать. Вот, дружить с духовными людьми. Дружественно располагаться с духовными людьми, где нет зависти никакой. Угу. Вот. Это разные конфессии, неважно, то есть духовные люди. И избегать агрессоров. Вот я и пытаюсь это делать. Вот это вот агрессоры. Угу. Некоторые люди, они могут быть по разным причинам агрессоры.
Допустим. Почему они приходят именно в нашу жизнь? Для того, чтобы еще раз о чем-то напомнить? Как, ну, что крепче держаться?
Ускорить процесс какой-то. Катализаторы, угу. они катализируют какие-то процессы. Знают, не знают об этом, не знаю, но ускоряют процесс.
То есть они тоже инструменты угу. нашей кармы и Бога в процессе духовного роста.
Никто не может избежать контроля Бога. Никакой человек. Ни плохой, ни хороший, ни агрессор, не знаю, никто. Все под его управлением, под его контролем. Uh-huh. И сейчас, поскольку воля Бога такова, чтобы духовные знания распространялись, это невозможно остановить будет.
А что такое духовные знания? Это знания о любви, правильно?
Это качество.
Качество.
Которые? Это качество. Любовь, если соединяется с эгоизмом, она приносит несчастье.
Угу.
Если со страстью, она быстро сгорает. А вот со знанием она углубляется, развивается любовь.
Наверняка там, в духовном трансцендентном мире, и Будда, и
Иисус там Христос, все пророки.
Там все. Они все, у них наверняка нет разногласий.
Там нет разногласий, да.
Это здесь, вот в отраженном мире, мы начинаем спорить, кто лучше, кто был первый, кто говорит более важные вещи.
Поэтому нужно дойти до конца, угу. до Бога дойти. То есть, если мы принимаем какую-то традицию религиозную, нужно следовать этим принципам, этим заповедям, угу. этому образу жизни, этой любви и состраданию к ближнему, и дойти до конца.
Угу.
Вот это тогда будет закончено образование.
Идти до конца. Идти туда, идти к Богу.
Идти к Богу.
То есть это самое сердце, да? Это источник, источник всего, всего и живого, и, да, и мертвой материи. И он личность. И он личность, с которой можно устанавливать отношения. Но вот мне казалось всегда, что я именно вот с какой-то личностью и общаюсь. Всегда это было очень мудро, тепло, с такой полной защитой. А что означает, если человека нет такого, такой близости, такой связи? Это значит, для него нет Бога, Бог не рядом с ним? Как это происходит?
Для каждого человека есть Бог, просто в разной ипостаси, потому что все есть Бог, кроме Бога нет ничего. Для кого-то Бог – это его семья, допустим. Для кого-то Бог – это какой-то сильный лидер, политический, или ученый какой-то великий, или деятель искусств какой-то великий, какой-то авторитет для него, он принимает его.
То есть он принимает убежище только в части Бога, да?
Либо вселенская форма для него Бог, природа Бог, так люди некоторые видят, то есть по-разному.
И космос, и микрокосмос.
Космос, да. То есть либо деньги Бог, все равно это все проявление Бога, энергии
да,
Бога.
Да, его энергии.
Его энергии. Поэтому каждый так или иначе связан с Богом, может быть просто кто-то знает, кто-то не знает об этом, что это Бог. То есть отрываем какую-то энергию от Бога,
угу.
что присвоит себе. Вот тогда это не Бог.
Угу. Хотя то есть это нужно познать Бога. Его?
Через энергию Бога познать Бога. Это как? Значит, нужно хорошие браки в соответствии, скажем, с духовными правилами, браки освященные создавать, пищу освящать.
Угу.
Вот, изучать.
Освящать? Мы сами это можем делать?
Да, у себя дома.
Как?
Алтарь.
Угу.
Пища предлагается Богу с любовью и преданностью, готовится для Него. Потом вся семья ест эту пищу, уже освященную пищу.
А алтарь просто как напоминание нам, да?
Алтарь это место Бога в доме.
Ага.
Мы отводим место для Бога также в каждом доме. Это традиция.
То есть не обязательно он расположится там на этом диване или там на телевизоре примоститься. У него должно быть...
Отдельное место в доме, хорошее место для Бога. Алтарь. Угу.
Так,
алтарь,
ага. да. так.
В доме алтарь. Раньше всегда была икона в каждом доме, вот, угу. если взять. Традиция была такая, она утратила себя.
И говорили, не сотвори себе кумира. То есть не верь в эту красивую доску, расписанную золотом.
А, кумир – это выгода, это золотой телец.
Ага.
Вот что такое кумир. Бог
то
не
есть,
кумир.
Не требуй от Бога, да? Ты вот у меня, я смотри, какое тебе хорошее место сделал, вот какой у меня хороший алтарь. Теперь давай помогай, слушай. В этом смысле.
А, то есть я использую
наверное,
его
так,
для,
да?
для выгоды.
Кумиром.
Да, тогда я придумываю Бога. Бог не для этой цели.
Ага.
Так, это старушка, которая вот в лесу дрова, дровосек нарубила, и вязанку положила ей на голову, помог, в общем. Она же сама не может поднять такой груз, но она несет. А в лесу споткнулась и упала, и рассыпала все. Помочь некому. Она молится Богу. Боже, помоги мне. Боже, помоги мне. И Бог явился. Что ж ты хочешь? О, спасибо тебе, Господи. Подожми эту вязанку на голову обратно.
Помоги мне просто.
Вот она так думает о Боге. Вот в связи с ее вязанкой. Так она понимает Бога.
В связи с ее видением.
То есть это означает, что мы идем к богатому человеку, на прием, полгода ждем аудиенции с каким-то важным вопросом.
И, может быть, получим...
И просим, дай мне килограмм риса, гости придут скоро, приготовят что-нибудь. С какой смысл тогда идти к такому богатому? Зачем к Богу обращаться просто за какой-то... Там, за
тогда,
деньгами,
в такой ситуации, как нужно действовать?
Нужно знать, что просить у Бога.
Угу.
Нужно знать, что самое ценное. Вот
то есть ничего не просить, наверное, лучше всего.
Стругацкие.
Просто говорить, что дашь, то и хорошо.
Сталкеры, они же описали эту тему.
Угу.
Зона исполнения желаний. Люди стремятся туда. Желания вроде исполняются.
А вот. Счастья нет.
Но они стремятся, они приходят в это место исполнения желаний, что возникает самая сложная проблема. Что же просить?
Угу.
Что же важно? Вот человек может не знать об этом. Что мы хотим в жизни? Да, хотим много. А насколько это важно? Давайте проверим. Хотите денег? Вот деньги. Счастливы? Нет. Что еще? Дом? Вот. Счастливы? Нет. Тогда что же важно? Что же нужно просить? Когда мы передаем любовь к Богу, считается, мы обретаем счастье полноценное.
Когда мы передаем любовь к Богу или переживаем,
обретаем,
и то, и другое.
Обретаем любовь к Богу. Обретаем любовь. Автоматически она передается. Это как свет. Она активна, любовь. Mm-hmm. Если она есть, она как свет, она распространяется.
Mm-hmm. Вот я с вами согласна. Mm-hmm. Я задаю вопросы, потому что надеюсь, что вместе со мной пройдут этот путь вопросов и ответов люди, которым будет важно услышать именно такие, такой простой разговор, ну, разумный, я надеюсь. У меня тоже сейчас нет никаких сомнений в том, что обретая Бога, все складывается воедино. И я так счастлива, что я вот именно этот последний кусочек пазла долго искала, и наконец-то он нашелся. Ну вот, хорошо, мы поговорили и о душе, и о том, кто она, кто человек. Я душа. У меня есть цель познать себя, свою духовную природу, отсюда познать, что я часть большого целого, познать Бога, а потом развить отношения с Ним, любовь, доверие, полное доверие, и служить Ему, быть проводником Его энергии в этом мире. Ну, если немножечко опуститься вот снова на планету Земля, в наш материальный мир, вот я по профессии актриса. Некоторое время назад я разочаровалась в профессии, хотя с большим уважением отношусь к моим учителям и ко всем тем, кто ее любит и до сих пор в ней действует. Они свято верят в то, что в мире есть огромный и важный смысл служения. Я разочаровалась потому, что пришла в нее, услышав, что Станиславский говорил: «Театр — это храм, искусство — это тоже храм». И актеры, они там служат, чтобы немножечко сделать этот мир лучше. Через катарсис, через очищение души. И этого практически не происходит. Есть какая-то вот стимуляция ума, провокация, но чувство счастья, знания и вечности ни в театре, ни в кино – это редкое явление. Но ведь мне Бог дал этот вот рюкзак с этим опытом. Я думаю, что я в прошлой жизни была актрисой, которая хотела быть актрисой, наверняка много реализовала, поэтому в самом начале моей карьеры так много всего случилось. Прям сразу, вот буквально за какие-то считанные годы я быстро всему научилась, все призы взяла и испытала отчаяние и разочарование, что теперь нужно просто штамповать, делать то же самое и ставить на стол вот эти статуэтки. Вот в чем смысл творчества и служения на сцене актерам, если этого все-таки нет? Как можно там продолжать?
Творчество — это очень, очень хорошо. Это очень важно для просветления души, для возвышения духа также. Творчество — это могучная энергия Бога. Крия Шакти называется на санскрите. Все это материальное проявление тоже творчество Творца. Мы учимся этой красоте творения, гармонии творения. Показываем потом это, играем роли. Для того, чтобы возвыситься до более высокого измерения, в котором мы находимся, почувствовать эту сверхкрасоту, сверхразум, сверхлюбовь. Потому что мы догадываемся, мы чувствуем, что есть что-то выше, выше, выше. Его творчество достигает этих пределов, может осязать эти пределы, может показать эти вот запредельные вещи творчества, то есть великое предназначение творчества. Но многое зависит от среды, в которой находится творческий человек. Угу. Вот это вот может быть сложностью сейчас, потому что среда бывает благоприятная, бывает неблагоприятная. Среда, например, зависть или коммерция неблагоприятная для талантливого человека. Она талант крадет, разрушает. А среда, где нет зависти, где есть возвышенные идеи, сотрудничество, энтузиазм вместе, да, и к единой цели стремления, она кристаллизует талант, наоборот, выявляет самые лучшие стороны. И сейчас как бы вот многие творческие люди ищут среду хорошую. Среду.
То есть искать единомышленников.
Да, да, да. Вот, знаете, была группа интересная, я жил на Дальнем Востоке когда-то, еще учился, я художник по образованию, учился этому, я учился там. И в то время образовалась одна группа художников, дальневосточников, их называли шикотанцы, потому что их взрыв творчества произошел на Шикотане, на Курильских островах. Что такое Курильские острова для художника? Это фантастика, это природа, это край земли.
Неземные пейзажи.
Там закаты до зенита достигают вечерние. Это что-то, океан, это дыхание Вселенной, это что-то невообразимое, что такое Дальний Восток. Я жил там. И вот они, группы, 5 человек, по-моему, они были на Шикотане, начали общаться и сдружились сильно, вот это творчество, вдохновляют друг друга сильно. И они образовали такую команду, Си-энергия называется, и они стали знаменитыми быстро очень. Просто люди потрясались их выставкам, потом их...
Почему вот потрясались?
Огню.
Они умели передать это,
да,
красоте, эмоцию,
красоте,
красоту.
Вот этой живописи, этот цвет, что-то новое пошло, то есть свежее, какое-то дыхание вечности, да, природы особое. И особенно, когда они выступали, говорили об этом, они просто горели, сияли все. Вот это дает как бы среда. А потом, через какое-то время они распались. И вообще пропало их творчество вообще. Вот один, каждый из них, один поодиночке, оказался он неустойчив. Нужна была каждому поддержка. Это мы все такие. Я поинтересовался у своих друзей, а что случилось с шикотанцами, где они есть и почему распались? Это же было потрясающе, все восхищались, потому что они вместе. Такой союз творческий. И мне сказали, а затем они стали думать о том, кто же главный лидер. Да, да. И вот после этого начались сложности, они распались. Вот, вот этот момент. Также лидерство, видите, может мешать. Лидерство может мешать нам в творчестве, вот эта конкуренция. Талант – это отсутствие зависти. Если сказать, что такое талант, это способность, с которой снято покрывало зависти.
Да. Все, что тебе нравится там, ты можешь сам так же сделать. То есть все достань из себя, поработай, потрать. То есть нет зависти.
А любой одаренный, скажем, этот вот, ну, есть же лекари такие, вот целители, да, нетрадиционные, одаренные просто люди там. А они не берут деньги за это, они берут пожертвования, может быть, которые от души, но не назначают цену, потому что он говорит, если я назначу цену, я потеряю дар. То есть как только я начну торговать этим даром или злоупотреблять этим даром, как Моцарт и Сальери, да, вот все.
Зависть. То есть артисты тоже творческие люди, не должны получать деньги.
А там же конкуренция за славу, за место, за первое место. Вот и там сгорают много людей. Поэтому. Хотя они талантливы тоже, но если бы дать среду каждому, хорошую среду, было бы больше у нас.
То есть когда мы прибежище ищем в ложных вещах, да, в каком-то там сотрудничестве, в деньгах, в славе, это, несомненно, приведет нас к разочарованиям.
Это мы продаем талант, он иссякает. Мы платим талантом. За славу, за успех, за богатство и так далее. Тогда он иссякает, просто кончается.
То есть нужно быть смиренным бессеребренником.
В душе.
В душе.
Человек может быть богатым, но он не ставит это целью. Оно приходит само по себе, говорится. Я думаю, что любой талантливый человек, он может жить неплохо материально, даже не думать об этом, потому что к нему все это придет. Он востребован, потому что квалифицирован. Ему не нужно даже искать работу. Или деньги. Ему сказать, вот тебе деньги, вот тебе место, только делай это.
Только делай это.
Да, и все, видите, он уже обеспечен этим. Ему не нужно даже об этом думать. Вот об этом и говорят Писания. То есть стань квалифицированным, обрети любовь, обрети качество. И тебе не нужно думать, где взять деньги. Или как побеждать в этом жизни. Тебе не нужно, ты вне конкуренции.
Стань духовной.
Стань духовной, обрети качество.
Качество духовной души. А вот те люди, у которых, например, нет возможности там, в этой жизни, им кажется, что она одна единственная, получает те деньги, которые они хотят. И зависть все равно развивается. На что важно им опираться? Понимание вечности души и о том, что у нее будет снова другой опыт, и что сейчас, в настоящей жизни, это результат прошлой, всего того, что было сказано, подумано и сделано. То есть он сам привлек вот именно те обстоятельства, и поэтому то есть знание тут может помочь избавиться от...
Это как информированность, хорошая вещь. Просто немножко понять шире законы жизни, да, информацию получить, чтобы успокоиться.
Чтобы успокоиться.
Но суть не в этом. Суть в том, чтобы стать счастливым своей природой. То есть задача какова от этой информации духовной, философии? Вырвать человека из потока информации, которая будоражит ум и вызывает зависть. У кого-то деньги, у кого-то, я же информация, поток идет. Я в потоке информации начинаю попадать под влияние этого престижа, ценностей, которые в потоке информации находятся. А мне нужно слушать свое сердце, себя познать. А не подражать кому-то или завидовать кому-то.
То есть постоянно внимание внутри себя.
Да, вот те способности, которые есть, я должен использовать и быть счастливым. Вот, вот в чем задача. Удовлетворенным. Не сравнивай себя с кем-то, не завидуй никому. Не завидовать — это 10-я заповедь из 10. Из нее, как корни, произрастают все остальные пороки.
Не завидуй.
Да, желать чужого чего-то означает. Собственность — это не завидуй, значит. Не желать, не желать. То есть я не желаю чьей-то жизни, я живу своей жизнью. Я смотрю в свою тарелку. Потому что если я смотрю в чужую тарелку, я сравниваю, где больше, где меньше, и вот тут начинается беспокойство. И сложности внутренние. То есть задача — слушать свое сердце, научиться. Это медитация, вот это есть духовная практика. Слушать свое сердце, свое «я», познать себя.
И стать... услышать голос Бога внутри.
И тогда, если я успокоюсь, в этой медитации, я, конечно, услышу. Он всегда есть со мной. Это нельзя потерять.
Мой муж, он буддист. И 18 лет назад... на киносъемочной площадке мы познакомились с буддистами. Меня они тогда очень поразили, потому что на съемочной площадке это всегда стресс, крики, ссоры, чего-то не хватает, время уходит, свет уходит, денег не хватает, артисты опоздали. А эти желали всем добра, были самые светлые, добрые, искренние, всех поддерживали. И я так удивилась, как: кто вы? Как, что вы такое знаете, что вам дает возможность всех поддерживать, всех любить. И поэтому мы очень быстро это приняли. И все инструменты работающие тоже применяли. Медитация, познание себя. Но буддизм отрицает Бога. Для меня это все эти годы, 18 лет, это была проблемой, потому что у меня были с ним отношения. Я его чувствовала, я его знала, я его слышала. А куда идут мои дорогие, любимые друзья, которые идут за Буддой? Вот мы с вами говорили о роли учителя, о роли лидера.
Буддизм не отрицает Бога, потому что Будда и есть Бог.
То есть он его тоже экспансия. Он его...
Да, один из аватаров, из 10 основных даже аватаров Будда.
Он принес знания.
Да, он не просто принес знания, он сделал людей мирными. Но он для тех, кто не принимает Бога.
Правильно, потому что хотя бы обратившись, пойдя за Буддой,
за Будда, они уже с Богом связаны. Будда как бы вел в заблуждение людей, неверующих в Бога. Он сказал: Бога нет. Почему? Потому что все жертвоприношения, убийства животных для Бога совершают. Ну, Бога отверг концепцию, чтобы остановить жертвоприношение, убийство животных. Бога нет. Но послушайте, что я скажу, он сказал. А он и есть Бог. Вот так он их как бы обхитрил. Людей, настроенных атеистически, которые просто уже в ритуализм вошли вот ради как бы какого-то материального наслаждения, убивали животных массово. Чтобы остановить этот принцип насилия, он дал ахимса, ненасилие. Это высший принцип буддизма. И сострадание. Это чудо, потому что Будда сделал людей материалистичных мирными. Это же непростая вещь, это только Бог может сделать. Это такое вот учение, которое, я думаю, что сейчас на планете самое мирное движение — это буддисты.
Наверное.
Хотя Бога там нет концепции, там нирвана.
Но там есть его моральный закон.
Моральный закон, да. Но Будда – это Бог, один из аватар, проявления его, Веркали. Переходит к
Будде. И в Писаниях о нем тоже говорят.
Упоминается Будда.
А еще как-то я слышала, вы говорили, что высшая сфера... Спасибо за этот ответ. Я не знаю, если мои друзья-буддисты согласятся с тем, что есть все-таки личность Бога, который нас всех любит и ведет, и он пришел в образе Будды и принес знания, которые остались с нами на века. Но это уже не важно. Главное, что мое сердце успокоилось, мы это обсудили. Вы говорили о том, что высшая сфера благотворительности – это нести знания. Я имею отношение к благотворительности прямое. И с самого раннего детства мне это все очень нравилось. Это было какой-то игрой для меня и такой очень счастливой. Я с большим удовольствием ходила к ветеранам и прям с ними беседовала, и разговаривала, опекала. Мне они казались такими прям детьми, которым нужна была защита. Потом, когда нужно было помогать врачам, детским онкогематологам, рассказать на всю страну об этой проблеме, о том, что рак детский лечится, если вовремя это начинать, я тоже была счастлива встать рядом с такими людьми и помогать им, служить им. А что же такое нести знания? И почему это высшее? Значит, дать знания, а все остальное на втором месте.
Например, сейчас это, ну, бич времени, это рак сейчас и стрессы, психические какие-то вот сложности, тонкие причины, да, болезни. Сейчас это вот актуально. И, конечно, кто-то этим занимается серьезно, и много людей пытаются победить, и уже есть какие-то даже вот открытия, находки вдохновляющие. Это путь называется реактивный. Mm-hmm. Есть проблема, мы должны отреагировать на нее. Mm-hmm. Это то, что уже сейчас есть, происходит, и какие-то решения, ну, в поиске. А ведический стиль, подход, он проактивный.
Причину.
То есть дать образ жизни, одновременно с этим дать образ жизни людям такого, который не приводит к раку, в принципе, и к стрессам.
Угу.
Вот.
Да, то есть раздел вед. Аюрведа, он говорит о том, что образ мыслей и речи, и поведения дает сброс на
образ жизни важен,
физическое, да, образ тело. И, то есть болезни – это прямой признак нарушений в душе, в уме.
В уме, да. А ум от поведения зависит, угу, также человек.
И аюрведа дает конкретные...
От пищи, от поведения.
Угу. То есть, рекомендации.
От качества, да.
То есть пища должна быть какая?
Чистая. Самая чистая.
Что это означает?
Ничего не чистого человек не должен есть.
Угу.
Пища находится в трех гунах, описывается природой, аюрведа говорит. Есть мертвая пища, как Иисус Христос, Евангелие от Исеев, то есть он дает там медицину, аюрведа фактически. Что жизнь происходит от жизни. Не едите, не ешьте мертвечину.
Угу.
То есть это источник болезни. То есть убойная пища, это в гуне невежества. Это мясо, рыба, яйцо, разлагающаяся быстрая пища, убойная пища, нечистая пища. В страсти эта пища, она уже чище, но она острая слишком, может быть, горячая слишком, слишком соленая, возбуждающая ум.
А
она
сладкая
дает вкус,
это страх?
Вкус дает, mm-hmm, остроту, но приводит к болезням.
Mm-hmm.
Печень, допустим, жареная, вот мы знаем,
соль,
да, вот,
mm-hmm,
соль, да, чрезмерное количество, нужно регулировать. А в благости пища чистая, это молочные продукты, это фрукты, овощи, злаки, вот из них можно тысячи блюд делать, зернобобовые, вот все эти, вот это вегетарианская пища. Это наиболее чистое. И масло, топленое масло коровье.
Угу.
Вот это считается лучший продукт для человека, сатвичный продукт.
Благостный.
Есть, да, есть.
Сатва
даже... –
санскритское слово.
Сатва. Сатва означает благость.
Благость.
Добродетель, угу, знание, свет,
угу,
да, мудрость. Все это благость означает. Это пища, которая пробуждает вот эти вот энергии внутри. Значит, пища должна быть только чистая для человека. Как говорится, то, что является лекарством, это есть моя пища. Воздух чистый, земля чистая, вода чистая, слова чистые, мысли чистые, поступки чистые. Это все сатва. Это все избавляет от лишних болезней и страданий. Очищает человека.
Угу.
Не призывает болезни, а как бы устраняет.
Устраняет. Дает... Вообще не допускает их как бы, да?
Да, да. Иммунная система, угу, становится сильной. То есть, угу, эти болезни есть рядом. Микробы там есть, нечистота есть. Все.
Но ты на них не реагируешь.
Они не входят.
Угу.
Мы сильными становимся, сильнее. Наше здоровье становится сильнее. Потом утренние подъемы до восхода солнца, омовение ежедневное, чистота тела, одежда соответствующая, полезная для человека. Это естественная одежда, не синтетическая одежда. Вот в таком духе, да, вот если мы исследуем свою жизнь с этой точки зрения, качество, выбираем лучшее качество, это защищает нас от неблагоприятных вещей, болезней, угу, тоже.
Да. А сейчас, угу, мало об этом известно, и если бы нас учили этому в школе, вообще еще с детского сада, мы могли бы избежать очень многих проблем.
Но пока почему? Есть бизнес. Это же еще бизнес,
конечно.
Да, скажем. Производство мяса – это же бизнес, производство алкоголя – это же бизнес.
И фармакология – огромный бизнес.
Да, пока есть бизнес, конечно, кто-то будет защищать, поскольку это экономика страны рухнет. Если мы сейчас в одночасье оставим все это, то экономика может пошатнуться, потому что она сейчас держится на этих вещах. Поэтому не так просто сразу это вот быстро изменить. Но постепенно нужно. Постепенно можно это изменить.
Просто начинай с себя.
Начинай с себя, подавай пример, постепенно.
Хотя бы ради своих собственных детей, да, своей собственной
ради
семьи.
Ради детей мы просто обязаны.
Ведь это же тысячелетиями проверенный рецепт, правильно? Здоровье. И долголетие, и духовная чистота, и правильное питание, и правильный образ жизни ведет к здоровью. Правильно? Я сейчас запуталась сама.
Здоровье настоящее – это здоровье ума.
То есть для начала
сейчас
познали
критерии себя. Тела, сейчас критерии же тела сделать, нет каких-то симптомов болезненных. Ну, человек, в принципе, здоров. Но на самом деле здоровье определяется по состоянию ума. Насколько человек не подвержен беспокойствам и стрессам. Не радуется слишком, когда что-то получает, и не скорбит, когда теряет. Вот это равновесие.
Равнодушие?
Именно равное отношение. Равновесие, внутренняя сила. Потому что мы должны знать, что все, что мы приобретаем, теряем. Например, солнце заходит, ребенок плачет, солнце ушло. Но взрослый знает, зайдет, зачем плакать. Но завтра утром зайдет с другой стороны. Вопрос знания, это равновесие. Поэтому потери, приобретения в жизни, они предопределены, естественны. Но веды говорят, все, что ты приобретаешь, для жертвы приобретай, для дара приобретай. Сам же и отдавай, возвращай уже с любовью. И ты не можешь скорбеть или радоваться слишком. Ты будешь просто счастлив, здоров будешь.
То есть перенеси внимание на свою духовную сущность,
да,
и потерпи.
Здоров.
Во внешнем мире все волна за волной будет приходить.
Всегда
и радость, и испытания. То есть никогда легче не будет.
Вот пример кассира в банке. Да. Он же на свой счет не принимает, он на счет банка принимает. Поэтому он не беспокоится, если миллион долларов кладут или забирают. А если кассир на свой счет будет все принимать, он до вечера не проработает. У него стресс будет какой-то, инфаркт случится с ним, если у него 2 миллиона долларов отдать пришлось, боже мой. Как я это переживу? Вот вопрос вот этого отождествления. И вот свобода, это отождествление, это здоровье ума. То есть я душа, бессмертная душа. Даже перед смертью я должен знать, как сохранять равновесие. Потому что смерть каждую секунду в этом мире. Это естественный закон. Должен быть к ней готов, потому что мы к ней приближаемся. Я должен знать, как к ней приблизиться и как уйти из этого мира дальше, куда я должен пойти.
А есть какие-то инструменты в вашей традиции, как правильно проводить время, чем занимать свой ум для того, чтобы быть хорошим слугой Всевышнего, проводником его энергии?
Ум должен быть занят служением Богу. Ум подчиняется внутреннему настроению, вот этому духовному. Если оно развито, да, в человеке, бхава, любовь к Богу, естественно, приходят мысли, как служить Богу. Например, юноша влюбляется в девушку. Автоматически он думает, где взять цветы, куда пригласить,
что ей
что хорошее сказать, что ей понравится. Автоматически уже ум работает в этом направлении. И если мы не имеем этого настроения любви еще, то мы смотрим на своего духовного учителя, который имеет эту любовь. И вот служим его любви к Богу тогда. И так мы пробуждаем свою любовь таким образом. От его любви зажигается моя любовь. От огня зажигается другой огонь. Так просто. Но если нет любви, где взять, трудно. Должен быть огонь. Должен быть учитель духовный, который имеет этот огонь в сердце, и я от него могу зажечь свой огонь.
А чему вы учите ваших учеников?
Чистоте. Есть регулирующие принципы, которым должен следовать каждый ученик, как и учитель. Также, то есть ученики принимают образ жизни учителя. Учитель не ест мясо, рыбы, яйца, не принимает никаких интоксикаций, даже чай, кофе, не играет в азартные игры, не занимается денежными махинациями, не занимается незаконным сексом или вообще соблюдает целибат. Вот ученик принимает образ жизни, гуру такой же, чтобы связь образовалась. И учитель сосредоточен на Боге, в уме. То есть ум, речь и деятельность должна быть связана с Богом у него, со служением. Все занято. Мысли, речь, поступки. И ученик учится. Сначала принимаю наставления, правила духовного учителя, ранние подъемы, медитации ежедневные, освящение пищи, изучение священных писаний, сотрудничество вместе. Есть такие правила и предписания, которые мы должны делать, даже если не умеем или не получается, мы учимся этому. Вот такое руководство дается в форме правил предписания сначала, а потом уже спонтанно это происходит. Когда уже усвоено глубоко, спонтанно происходит. Любовь передается через вот эти следования правилам предписания.
То есть попробуй следовать сначала технически, автоматически, если ты еще не чувствуешь этого, да, и потом ты сможешь это почувствовать, познать.
Ну, вот как гаммы играют музыканты.
А потом они могут играть уже Баха.
А потом уже чувства
могут
выражать сами, да, да. Но сначала осваивают, вот пальцы работают, там эти клавиши, ноты, гармонии изучают.
Да, мне это тоже понятно, потому что на сцене, чтобы получить истинную свободу и иметь возможность касаться вечности, нужна абсолютная свобода в знании там, текста, знании владения и контроля ситуации. И это повторение многочисленное, иногда даже технические, просто сотню раз нужно
заслужить. Тот же метод.
Понятно. То есть мы накатываем новую траншею, да, в мозге, в мозгу, в уме. Он привык тянуться к удовольствиям, отвлекаться, а мы ему говорим, будь, пожалуйста, смиреннее, под контролем, да, его как такую собаку приучаем сидеть, служить.
Метод у всех одинаковый, видите, вот, но объект служения разный может быть. Если это Бог, объект служения, тогда процесс совершения.
Тогда процесс совершенен, если объект служения – Бог. Вот вы сейчас со мной разговариваете, вы служите Богу. То есть вы просто его инструмент для того, чтобы любому человеку, который к вам придет, поведать о нем и помочь, наверное, ему узнать, вспомнить, да, то, что было важно и утеряно в какой-то момент о связи с Богом. То есть вы заботитесь о своих учениках, это тоже вы слушаете. Вы заботитесь о своей семье. У вас есть дочь, у вас есть жена. Это тоже служение. То есть служение может быть вообще абсолютно...
Все является служением.
А вот в полиции можно служить Богу?
Конечно.
А в тюрьме?
Где угодно.
Где угодно.
В любом месте. Хоть на Северном полюсе, хоть в вечной мерзлоте, где угодно. Это внутреннее состояние сердца служения. Не зависит от обстоятельств.
Тогда я хочу вас от всей души, от всего сердца, вот от каждой клеточки, от каждого атома поблагодарить за ваше время, за то, что вы делаете. Я чувствую в этом великий смысл. Благодарна вам за вот это ощущение чистоты рядом с вами, чистоты мысли, отношения. Мне было так приятно видеть ваших учеников на вашем юбилее, которые от всего сердца благодарили за все, что вы для них делаете. Это огромный подвиг. Таких людей нужно ценить. Я счастлива с вами разговаривать и рада, что и мои друзья, и смогут узнать о вас.
Огромное спасибо за вашу искренность, за эту беседу, которая меня вдохновила, вдохновляет продолжать свое служение Богу и духовному учителю.
Спасибо.